首长们，同志们，2009年，一切从酒开始。
啊，表哥，
倒酒喝。
啊，表妹，
倒酒喝。
啊，表哥，你
喜欢不喜欢也要喝。
你喜欢吗？
也要喝。
不喜欢吗？
也要喝。管你喜欢不喜欢也要喝。
大家好，в эфире Лавайкаст 213 выпуск, у микрофона Александр Моисей Мальцев.
Молчание, кажется.
Такая тишина.
Максим Иванов. Да, у нас пропускается Сергей Литвин.
И Алик Крискова Бабахуху. И, ну, кто представляет? Кто представляет?
Наш гость.
Вот это пауза. Слушайте, не пугайте меня. Почему такие паузы?
Мы оставляем, мы...
Сегодня наш гость,
да,
Катя,
да, мы оставляем место специально, чтобы потом ставить либо Катю, либо Серегу в эти пустоты. Катя, Катя, здравствуйте. Слышно нас? Ох.
Да. Здравствуйте.
Так, Катя Завидовская.
Да, я вас хорошо слышу.
В гостях, вот Макс представил. Ну что, кто задаст главный
вопрос?
Нет,
подожди, Макс не представил, потому что Макс назвал только имя и фамилию. На самом деле представить надо все-таки полнее. Действительно, Катя, это у нас... Послушайте, я не шучу, на самом деле это у нас первый китаист в нашем подкасте. Потому что, смотрите, ведь Полецкого можно сказать, ну, Полецкий это переводчик, да, там, не знаю, Габуев, ну, Габуев-то журналист, а у нас первый, вдумайтесь, первый, и мы все с вами такие китаисты не совсем настоящие, а у нас первый настоящий китаист, у которого я смотрю сейчас список опубликованной литературы, и просто я краснею, я бледнею. И спектр вообще научных интересов тоже меня повергает в изумление, мне хочется пасть ниц.
Ну...
и отбивать поклоны. Катя.
Ну, это неплохо для десятилетия подкаста, чтобы наконец-то позвали китаиста.
Катя, скажите нам основные вот ваши вехи. Ну, или, простите, вот, например, как вы саму себя представляете?
Да-да.
Расскажите нам, как вы
хорошо
пришли,
ну,
в китаистику.
Вначале хотела бы, да. Да, ну, я вот на самом деле думала, с какой отметки начать рассказ, насколько далеко в юность, в детство уходить, но подумала, что покороче будет та часть, которая предваряет исследовательский период. Так вот, можно сказать, что пошла я в китаистику в какой-то степени случайно из принципа, куда пойти, чтобы не продолжать изучать английский язык, который я учила в школе с углубленным... Зачастую была, училась в лицее в Брянске, где у нас был филологический класс, и достаточно углубленное изучение английского языка. Затем посчастливилось побывать в Америке там, по программе Homestay, которая как бы вот мне такое придала, там, окрепла моя самооценка в том плане, что я подумала, да что ж мне теперь еще и 5 лет в вузе учить этот английский. Ну и, конечно, спасибо большое родителям, которые, вот, будучи инженерами, почему-то вдруг неожиданно придумали, почему бы не пойти на китайский язык. Ну, представим себе на минутку, какие были варианты учебы, так сказать, какие вузы давали возможность изучать китайский язык, Китай и вообще погружаться в другие аспекты китайской культуры. На тот момент, а это был 1995 год, таких вузов было немного. Это был СПбГУ, с документом которого знакомилась я предварительно и подумала «Эни». Также был, в общем-то, ИСА, в которой я написала сочинение, получила 2. Ну, в общем, и вот, слава богу, был еще такой в то время малоизвестный кому-то из китаеведов вуз, Московский государственный лингвистический университет. Он как бы ИНЯС имени Маризы Тереза, шире известен под таким названием. Так вот там, как оказалось, тоже теплится кое-какое китаеведение, которое сложилось там благодаря ряду преподавателей, в основном они были воспитанниками СА. Так вот, там я как раз и проучилась 5 лет, и удивительная такая удача заключалась в том, что побывала 2 раза в стажировках, причем в первый раз попала на Тайвань в 1998 году. Вот, это был, конечно, такой другой Тайвань нынче, нежели сейчас. Но вот, возможно, это как бы определило всю дальнейшую судьбу, потому что сейчас я живу на Тайване на долгосрочной основе. Вот. А затем в 1999 году попала еще и на стажировку в Фуданский университет. Но это вот те стажировки, в которые в основном практически все студенты китаисты в то время попадали. Вот, 1000 юаней стипендии и такая веселой, хорошей жизнью. Вот, так что это все дало возможность освоить язык в том или ином виде, но, опять же, была некоторая степень самоуверенности по выходе из вуза, но столкновение с жизнью, с некоторыми там, необходимостями общаться с представителями Китая, оно мне указало на то, что тут еще надо, как видите, мелькает, надо бы еще немало поработать над письменным и устным языком. Вот. И по факту окончания университета, Московского государственного лингвистического университета в 2001 году, я направила свои стопы, не без помощи одного из преподавателей, в Институт Дальнего Востока РАН. Он у нас как находился на Нахимовском проспекте, там жить он и сейчас. Вот. И тут отмечу помощь, которую оказала мне тогда одна из преподавателей наших, Наталья Владимировна Захарова. Она, в общем, известна как переводчик китайской современной литературы, немало книг перевела, повести, рассказов, романов. Так вот, она хорошо знала Алексея Николаевича Жолоховцева, работавшего тогда в ИДВ РАН, и вот он меня как бы согласился принять в качестве аспирантки к себе. Ну и там я вот вступила уже на стезю аспирантскую. Все это длилось-длилось, защитилась в 2005 году. Ну и на том витке вот живой мой интерес, как бы интересовала меня живо современная китайская литература. Что и увенчалось...
Ну мы вас спросим про китайскую современную литературу.
Да-да-да, это
ну,
тема,
Катя,
она из моей жизни,
конечно,
ушла.
Как вы могли бросить чуть-чуть науку и не пойти, например, переводчиком на тогда еще существовавший какой-то там черкизовский рынок? Почему? Нам все говорят, что синология в России была в такой глубокой...
Да, там я бывала в качестве... Да, я бывала, конечно, на рынке, безусловно, и не раз. Кушали там хо-го. То есть, ну вот именно в качестве работника при каком-нибудь латошнике или там контейнеровозе я не... Ну вот как-то не сложилось. Судьба меня этим не наградила. Но, тем не менее, в те годы, конечно, работала. То есть, аспирантство, как известно, это, в общем, такой... больше для сердца, для души, но необходимо было работать. Вот работала в одной маленькой компании.
Чем занимались?
Российской, которая возила тайваньское оборудование. Внимание, это второй раз возникает Тайвань на жизненном пути. Да, завозили оборудование для гофропроизводств. Да, то есть, таким образом удалось поездить по России немножко. Так, в общем-то, иначе бы я, возможно, не побывала бы в множестве городов. Вот, то есть, также это были эпопеи с командировками в цеха, вот, пребывание у оборудования с механиками, вот эти все редуктора, пневматика и все такое прочее. То есть, немножко удалось, вот, женский ум он, конечно, сопротивлялся, и хотелось почитать Мояня, но вот я урывками там читала, привалившись к станине, что-нибудь такого рода, потому что в то время писала диссертацию. Ну, в общем, таким образом все это... Вот удалось, да, завершить и закончить. Ну, хочу сказать, что повезло еще в том плане, что поиск так называемого главного оппонента – это ведь главнейшая такая беда и проблема сейчас и была тогда. Так вот, на том витке довольно известный китаевед-филолог Владимир Иванович Симанов буквально последние месяцы дорабатывал в ИСА. То есть, почему это важно, что он был трудоустроен? Ведь там же печать должна быть на отзыве. Ну, в общем, вот опять же повезло в том плане, что Владимир Иванович соизволил выступить главным оппонентом. До этого я с моей коллегой Евгением Шелуновым, мы там обивали пороги, искали, где бы нам защититься. Ну, защитились в конечном итоге в Институте востоковедения РАН, который у нас находится недалеко от метро Кузнецкий мост. Вот. Ну, и параллельно,
да,
конечно, цеха, цеха,
это, если честно,
это
вот
все было.
Еще раз, мне кажется, это такой знаковый у нас подкаст, потому что наши слушатели имеют возможность, ну, хотя, конечно, уже они слышат это потом, после записи. Сегодня мы зададим, наверное, не все вопросы, но имеют возможность удостовериться, что все-таки синология в России жива, несмотря на то, что нам говорили, что она находится в таком предсмертном состоянии. Ну, кстати, а какой ваш диагноз?
Что? Диагноз? О, Алик, ты сразу же диагноз. Я просто хотел быстренько, просто чтобы еще поближе познакомить наших слушателей с Катей. Да. Возможно, вы могли бы там рассказать хотя бы вкратце какие-то, как сказать, заголовки. Например, вот вы сказали, что вы защитили диссертацию. А что за темы? И вот, ну, темы ваших исследований – это все-таки литература или что-то другое, или там китайское искусство, история. Можете рассказать?
Да. Ну, я... приношу извинения за такое как бы многословие. Действительно, я добралась где-то до половины истории, потому что от современного моего, так сказать, состояния, в котором я нахожусь сейчас, мои исследования еще далеко, но тем не менее, да, тема была, была сформулирована так. Это постмодернизм в современной китайской прозе. То есть я там, конечно, вначале заявила, что он там есть, но потом некоторые старшие коллеги мне сказали, это тут как-то, в общем-то, не клеится, ты докажи, ну и так далее. То есть это все там обосновано, доказано, что давайте предположим, есть так-таки постмодернизм с китайской спецификой. Как мы знаем, это, в общем, со многими терминами хорошо работает. Вот с постмодернизмом тоже сработало. Но вот какое-то было у меня такое юношеское увлечение этим постмодернизмом, хотя сейчас, конечно, с высоты прожитых лет понимаешь, что, ну, как-то вот оно уже не лежит, не так влечет. Так вот, по прошествии некоторого времени, мы, когда я уже стала сотрудником ВДВ РАН, а стала им благодаря тому, что нужны были люди черновой работы, работать над энциклопедией духовной культуры Китая. Возможно, все знают, такой вот у всех, наверное, стоит она обязательно на полочке, таких 5 томов. Ну, мы их называем духовкой, так, в общем, такой есть сленг, возможно, вы слыхали. Так вот, работа в духовке. Ну, там, в общем, необходимо было как техническая работа по просто элементарной переработке текстов, вставлять иероглифы, вычитывать, так и написание коротких статей. Ну, туда я там написала несколько по театру, по современным писателям, как-то так отметилась в этом проекте. А потом случилось такое важное событие, как я оказалась в Пекине там у друзей, потому что у меня там были хорошие, добрые друзья, они сейчас у меня есть китайцы из Пекина, душевнейшие люди. Вот. Так вот, удалось попасть на такое интересное мероприятие. Это было инсценированное как бы храмовое, храмовый праздник, на который, ну, он именно был инсценирован. То есть он проходил не в той естественной обстановке, как должен проходить. И, в общем, была некоторая реконструкция событий, которые вот по документам и воспоминаниям все то, что имело место быть, там еще в республиканский период. То есть это в 1937 году последний раз проходило такое мероприятие. Вот, и это все перевернуло, в общем, мое как бы, видение и мои интересы моментально все как бы были пересмотрены. Я поняла, что вот, необходимо заниматься современной деревней Китая и местом традиционной драмы сичуи. То есть мы знаем, что вот эта пекинская опера и так далее, это как бы уже одна из разновидностей, жанров очень много. И также тем, как это, собственно, взаимосвязано с народной религией, с тем, что вот, собственно, людям, да ради чего проводятся эти театральные выступления, в каком контексте и так далее. Вот тогда как бы было решено, что нет, пора ехать. И в 2007 году я, побросав как бы все в Москве и любезно там, меня отпустило руководство ИДВ РАН, как бы, так сказать, в командировку в Китай. Ну и вот я оказалась в Пекине. А надо-то было оказаться в китайской глубинке, желательно в провинции Шаньси. И это, в общем, как все мы понимаем, в общем, разные миры. Конечно же, в Пекине немало шансийцев, а в Шаньси немало людей, которые торгуют в Пекине. Но где же те самые ниточки, которые нас туда приведут? Так вот, опять же, да, для полевой работы это был главный момент. И тут мне тоже помогло немало людей уже в Пекине. Если кратко обрисовать этот период, то вот в 2008-2009 годах, как раз там Олимпиада в Пекине, я возле гнезда как раз жила, там все это было оцеплено. Ну, в общем, это не повлияло на намерение поехать в Шаньси. Вот оказалось сначала в сопровождении одного там дядечки, некий господин Джан, который возглавлял театральную труппу, государственную театральную труппу уезда Линфэн, провинции Шаньси. Так вот, он, добрейшая душа, меня там взял на поруки и возил всякие дебри и помогал общаться с местным населением. Потому что, в общем-то, мой путунхуа, какой бы он там ни был, тогда у меня более такой пекинистый говорок был, все это не работало. И деды 90-летние взирали на меня, конечно, с изумлением. Так вот, господин Джан, безмерно ему благодарна до сих пор, вот он мне очень помог общаться с этими информантами. А вопросы были следующие. То есть главное, что меня беспокоило на тот момент, уже не столько сама драма, сколько вот наличие так называемых храмовых общин в данном регионе, потому что я точно знала, где-то тут они так-таки есть. Но, опять же, если мы просто будем ездить в машине там, по деревням, мы ничего не увидим. Это вот необходимо уже людей расспрашивать. И оказалось, что да, такие как бы хиленькие храмовые общины, состоящие из нескольких деревень, которые, собственно, управляют каким-то храмом и совместно проводят там храмовые праздники и так далее, все это есть, но очень так, ну, невзрачно довольно в этом регионе Шаньси. А потом вот удалось благодаря Джану перемахнуть через реку Хуанхэ, То есть, если мы представим, там, в общем, река, которая отделяет вот запад Шанси от Шанбэй. Вот Шанбэй – это, конечно, места тучные для этнографа-антрополога. Там как-то оказалось, что все цветет и пахнет, в том плане, что в хорошем смысле, то есть кругом крупные храмы, денежки населения на это все есть, то есть совершенно другой масштаб. Вот. Но вот это вот как раз то, чем я теперь люблю говорить всем, что вот имею опыт полевой работы в глубинке Китая, вот, собственно, такие небольшие, недлительные командировки я туда осуществляла и общалась там с народом. Что вылилось в ряд
скромных публикаций. О религии, народной религии, да?
Вот. Но опять же замечу, что да, это... Да, да, то есть это вот, собственно, то, что вот сейчас на земле, да, то, что там творится как бы в толще народных масс, причем вот, опять же, подчеркну, необходимо уезжать, да, в глубинку, то есть это любой китаист знает, что вот, да, в Шанхае, Пекине, Нинбо, Чаочжоу и где-нибудь шикарные храмы, уже все это, конечно, может быть и отстроено, но той вот жизни, движухи храмовой, которую вот необходимо бы разглядеть, ее там может и не быть, потому что все это вот под колпаком государственных органов, там, бюро по делам религии и так далее. То есть они присматривают. И там, конечно, народ приходит, там бай-бай сделать, вот сжигает курение и загадывает желание, но все-таки, мне кажется, не в том. То есть они оторваны несколько от местной, от общества, вот окружающей.
Но, с другой стороны, тоже интересно, вот то есть в китайской деревне, как вы говорите, особенно таких провинциях, это же, по большому счету, колыбель тоже китайской цивилизации, да, у нас Шанси, там народ да. именно самоорганизуется в храмовые общины, и как-то они продолжают использовать ритуалы, я так понимаю, да, то есть они продолжают как-то более представлять из себя, наверное, тот Китай, который был до 20 века.
Да, вот вы абсолютно верное слово употребили, это самоорганизация. Это особенно интересно в материковом Китае, в КНР, потому что, как мы понимаем, в общем-то, практически все аспекты жизни населения, да, они, в общем, как бы так просматриваются, за ними надзирают некоторые органы. Не то, что они надзирают, но как бы управление, в общем-то, государством. И вот то, что вы сказали, это именно то, что вот меня тоже интересовало, как это общество может самоорганизовываться. И в этом плане по дальнейшей моей поездке там, по дебрям Тайваня, они показали, что да, действительно, ну, так как мы берем Тайвань как пример такого общества, где вот, действительно там самоорганизация весьма велика, она действительно была колоссальная. То есть мы можем проецировать какие-то явления на Тайване, на, в общем, Китай весь материковый, хотя, конечно, надо помнить, что в современном Китае, в его юго-восточных регионах, там провинция Фудзянь подавно, да, которая у нас, в общем-то, с Тайванем, естественно, связана плотными историческими узами, там, в общем-то, тоже все бушует, и возрождение народной религии просто невероятные масштабы имеет. Север Китая, он как раз-то вот и в историческом плане, видимо, там была несколько другая картина, но там тоже, в общем-то, все это присутствовало, и не было ни одного там жителя, да, любой социальной прослойки, который бы не был вовлечен, как-то прикреплен к тому или иному
храму. И даже молодежь, да?
Само по себе.
И даже молодежь.
Вот, действительно, да, абсолютно верно. Да, поэтому я позволю себе небольшой такой прыжок теперь в сторону Тайваня. В 2009 году посчастливилось попасть там по гранту в Центр синологических исследований. Это тоже такой небольшой маячок для слушателей, кому интересно куда-то там попасть на Тайвань, что-то поисследовать. Прекрасная есть программа «Хан Сю Яндю Джон Синг». Он при Центральной библиотеке. Можно там тоже их сайт набрать. У них в конце мая всегда вот дедлайн подачи заявок. То есть это как бы очень рекомендую всем аспирантам, то или как бы молодым ученым проехаться на Тайвань. Так вот, я туда заявляла тему, сказала: ребят, я у вас буду изучать период как бы японского колониализма, что там у вас, собственно, было с народной религией. Приехав на место, я поняла, что там этот японский период, вот тут все как бы вот происходит сейчас, постоянно какие-то бродят эти храмовые жао-дин, обходят пределы и так далее. Поняла, что надо как бы заниматься текущим моментом. Ну и вот те полгода, что была там по гранту, тоже, опять же, хочу сказать, что выбраться из Тайбэя в какой-нибудь там Джомпу, какие-нибудь там дебри тайваньщины, тоже это, в общем, всегда требует каких-то, да, знакомств. Так вот, я пару действовала наобум. Например, очень крупный храмовый праздник в честь богини Маадзу, она же Тянхоу Гонг, это как бы такие храмы, которых много на Тайване, называется Маадзу. Так вот, просто поехала, потому что прекрасно понимала, что ночевать будет негде. Но вот какие-то там нашлись добрые люди, которые меня там где-то приютили. Ну, опять же, я к чему это все рассказываю? Потому что Тайвань – это удивительно абсолютная иллюстрация вот этого сочетания, которое, в общем-то, кажется несочетаемым. То есть в современности, да, мы понимаем, что там, в общем-то, хай-тек, микроэлектроника и так далее, смарт-города и все такое, это все как бы неплохой уровень. И вот это вот как бы бай-бай, который, в общем-то, совершенно неотъемлемая часть жизни всех прослоек населения, абсолютно всех. То есть вот от каких-то там лаубаний из IT-компаний, да, до какого-нибудь там дедушки, живущего в деревне, да, там он никогда никуда не выезжал. Вот, а почему я хочу подчеркнуть этот момент? Ведь мы помним, что в КНР была вот, как сказать, провозглашена такая идея, что вот мы сейчас модернизируемся, да, Сен Тай Хуа, модернизация у нас пройдет, и это все отомрет. Так вот, Тайвань, и я думаю, что многие районы Китая сейчас доказывают совершенно обратно, что нормально уживаются эти два явления, ни в коем разе друг другу не противоречат.
Но...
Вот это то, что как бы...
Да, у нас, кстати, с Тайванем тоже есть несколько вопросов, которые нам прислали наши слушатели, поэтому я думаю, мы их зададим. Ну, кстати, может быть, там действительно уже перейти вот к тем у нас... У нас 10 даже вопросов, я скажу, которые нам набросали слушатели, и как-то тоже, может быть, от каждого вопроса и будем куда-то ответвляться, но мне кажется, они все очень интересны, и вы именно тот самый человек, который может на эти вопросы ответить очень полно и дать информацию, которая... И, во-первых, правильная, и которая актуальная.
Постараюсь.
Итак, вопрос от читателей. Вопрос первый, автор Елена Боровская. Как сориентироваться в мире современной китайской литературы, чтобы книга была показательна с точки зрения того, что популярно и высоко оценивается в Китае?
Катя? Можно отвечать. Действительно, да, вопрос очень интересный. И, как я уже упоминал чуть раньше, последние годы, опять же, меня судьба стала больше связывать с современной китайской литературой. Почему? Потому что, возможно, те читатели, кто интересуется, замечают, что, в общем-то, переводов выходит достаточно много. Хоть и говорят, что, ой, совсем никак не представлена у нас китайская литература. Прекрасно она представлена в виде различных сборников или изданий отдельных романов и так далее. Но сориентироваться можно, конечно, но вот тут очень важный дополнительный вопрос. То, что высоко оценится в Китае, то вот... чем зачитываются миллионы китайских читателей, насколько этим же будут зачитываться там, российские читатели. Да? Как мы понимаем, действительно совершенно разный культурный фон, разное понимание того, что там хорошая литература плохая, как вообще должна быть написана хорошая книга. Ну, вот выделю, например, естественно, Моянь, он у нас представлен в переводах нашего опытного очень переводчика Игоря Александровича Егорова, то есть человек очень тщательно всегда прорабатывает текст, то есть, ну, это вот как бы из области высокой литературы, которая, тем не менее, может быть, сдобрена массой весьма низовой лексики каких-то реалий. Сюда же приплюсую и Дзя Пинва. Вот моя коллега по ИДВ Анастасия Корбова недавно выпустила перевод его цинских напевов «Тинтян». Ну что ж, сказать, мне в личной переписке она вот говорила, что ну тяжело, очень уж много такой всякой специфической, очень много специфических тем поднимается, там вот 16+, и так далее. Я говорю, ну, Настя, держись.
И это все современное.
Только, да, кстати, твое мастерство... Да, это все современные авторы. Ну, как бы Дзя Пинва этот роман написал где-то там, по-моему, чуть ли не в 90-е, но вот вышел буквально в прошлом году. Сама я принимала участие в как бы, продвижении, ознакомлении широких слоев российских читателей с творчеством Лю Джиньюня. Лю Джиньюнь. Ну, он тоже у нас находится там, может быть, в десятке самых сейчас известных писателей. И он очень активный, как бы такой общественный деятель. Сейчас ездит везде по разным книжным ярмаркам, везде как бы вот активно тоже продвигает современную китайскую культуру и кино. И еще в пару ему с ним уже теперь работает и его дочь, которая оказывается весьма одаренным режиссером. Так вот, она сняла недавно фильм по роману отца, и, собственно, этот роман, это «Одно слово стоит тысячи». Этот роман тоже в переводе Оксаны Петровны Родионовой вышел в прошлом году в Петербурге. То есть, вот, ну, это как бы имена тех писателей, которые, безусловно, широко известны и в Китае любому, более-менее грамотному, да, читателю. И у нас вот они представлены рядом. Рядом произведений в переводе. Также, вот, как я уже говорила, сейчас ведь идет программа 100 переводов, да, то есть вот российская сторона переводит 100 книг классики, современная литература, та же литература вот начала 20 века, где там у нас были такие видные, как Гомо Жоба Динь, Лусинь и так далее. Вот их переиздание или издание новых произведений, и также вот современность. Все это в количестве 100 книг с нашей стороны, и китайская сторона переведет там 100 книг наших. Да? То есть это, разумеется, уже указывает на то, что
да,
немало.
Катя, а вот про эту программу, входит, просто вот, очень интересно, первый раз про нее слышу, это говорит только о моем неведении. То есть получается, но это будет 100 книг, и вы упомянули, что там будут классики, то есть это будет, как вы думаете, больше переиздание, или это будут все-таки новые переводы? Потому что и Падин, и Лусинь у нас
что
переводили,
будет...
и переводили действительно много, но все-таки это классика 20 века. Я думаю, что это, несмотря на то, что китайские школьники читают, но не самая актуальная сейчас в Китае литература.
Ну да, тоже все.
Вот, кстати, мне интересно, да, что же сейчас там наиболее актуально. Вот я со своей стороны скажу, что мое тут знание весьма необширно. Так вот, поясню. Действительно, эта программа была сформулирована и подписана, в общем, соглашение на уровне правительств двух стран порядка, может быть, лет 7 или более назад. Ну и вот работают в основном переводчики Москвы и Петербурга. Как известно, у нас в Петербурге очень такая крупная группа работает от СПбГУ, где я там в свое время тоже поработала. Вот, в Москве это тоже институт перевода, ну и так далее, коллеги из ряда институтов работают. Ну, полагаю, что будет переиздание, потому что, вот, честно говоря, полагаю, что сейчас мало кто вообще-то возьмет на себя смелость браться по новой за классиков, да, там какие-нибудь Джуанзы. Но вообще-то у нас недавно переводы выходили Малявина, многих классиков они переизданы. Тут уже можно, как бы, конечно, долго рассуждать, какие и как, но все-таки он считается специалистом, да, в этой области. Я думаю, что где-то процентное соотношение это будет, может быть, процентов 40 классики, именно китайской классики разного рода, да, и художественная литература, и трактаты, и вот все-таки подавляющее большинство это литература, возможно, с конца 19-го.
Ну, посмотрим. Интересно даже узнать. Вот, а если есть эта программа, наверняка, может быть, где-то опубликован вообще план, соответственно, тех 100 книг, 100 названий. Надо будет, кстати, посмотреть в интернете, потому что для меня это свое, ну, своеобразное открытие. И, кстати, с этим,
ну, да,
может быть, связан второй вопрос, который я озвучу. Да, и вот второй вопрос, он, собственно, от тоже Елены Боровской, потому что мы его разбили на два вопроса. Вот как переводчики художественной литературы работают с издательствами в России, знаете ли вы? И просто то, что вы упомянули о такой команде переводчиков мощной, которая сейчас занимается в этой серии из 100 книг. Из того, что я слышал, труд переводчика сейчас не очень хорошо оплачивается. И, например, тому же Игорю Егорову, конечно, очень тоже повезло, что он перевел Муянь еще до того, как тот получил Нобелевскую премию по литературе.
Да, да.
Но, насколько я понимаю, этот труд, повторюсь, тяжелый. Все-таки часто, мне кажется, оплачивается по каким-то тарифам чуть ли не английского языка, который гораздо проще. И, как я понимаю, сейчас на жизнь, особенно все-таки в столице Москве или там в северной столице Петербурге, переводами литературными не заработаешь. Вот... Какое ваше мнение по этому поводу?
Да, очень хорошие такие жизненные вопросы. Ну, во-первых, начну с вопроса о том, как работают переводчики с издательствами. Тут, как правило, конечно, существует, так сказать, какая-то цепочка из состоящих из переводчиков, также, возможно, какая-то организация, но, как правило, издательство. Я могу немного пояснить на примере издательства «Восточная литература» московского, которое, вот, собственно, одно из издательств, активно участвующих в этой программе 100 книг. Ну, как правило, я так понимаю, договариваются главный редактор, редактор нашего издательства с представителями издательства китайского, подписываются договора, которых мы, как переводчики, вообще не смотрим, не видим, о осуществлении вот, перевода той или иной книги. Вы совершенно правы, да, о расценках, особенно, в общем-то, если это и работа какая-то, попадающая через переводческие бюро, то там не очень хорошо. Но тут еще есть такая возможность, как определенные гранты, которые в последнее время дает правительство Китая на переводы как художественной, так и вот культурологической, исторической и так далее литературы. Я сама имела опыт перевода трактата, ну, точнее, не трактат, трактат и интерпретация его, касающейся поэзии Ци, книга эта вышла в прошлом году. Так вот, именно по такой схеме шла работа, когда российская сторона сначала провела переговоры о дополнительной, ну, нормальной такой оплате, можно сказать, приличной, да, за перевод этой книги. Потом, вот, собственно, переводчик приступил. Вот. А что касается художественной литературы, ну, вот те периоды, в которых я участвовала, там, как правило, беру небольшие рассказы вот для сборников, но могу сказать, что это повыше оплачивается, нежели вот работа через переводческие бюро, именно потому что это вот на уровне, так сказать, каких-то государственных структур Китая и вот наших, там, либо это университет, там, если с ПБГУ там договаривается, ну, или там издательство, например, там ряд издательств в Петербурге, которые сейчас в этих программах задействованы, либо вот восточная литература в Москве. То есть тут, в общем-то, ну, так скажем, расценки несколько иные.
Но можно прожить на эти деньги? Или все-таки...
Насколько я знаю, никто из моих коллег только на этом, этим, в общем-то, не прожил. Да, но очень много, как бы все работают и параллельно ведут там массу, да, переводят сразу несколько книг и так далее. То есть в массе все в основном либо параллельно еще работают преподавателями в университетах, где-то там в школах, лицеях, в институтах, либо вот в статусе научных сотрудников где-то вот тоже могут либо числиться, либо вот, ну, как по-серьезному работают там. Тоже зависит от обстановки и требований руководства институтов. Вот, потому что, как мы помним, сейчас в НИИ, в Институте востоковедения и так далее, тоже финансовая ситуация такова, что людей не могут просто вот требовать, да, бывать на работе постоянно и так далее. То есть сотрудники имеют возможность как бы вот работать там на 2-3 работах. Работайте, товарищи, ради бога.
А вот вы упомянули, кстати, китайские гранты. То есть, как я понимаю, это такое доказательство того, что Китай все активнее использует мягкую силу, правильно? То есть, все-таки же...
Абсолютно верно. Да, это та самая мягкая сила, абсолютно верно. Да, но тут могу тоже, как инсайдер, не раскрыть некоторые детали. То есть, тут опять же очень важно, кто, так сказать, с китайской стороны выступает таким, да, человеком Ли Лорен, связующим звеном. То есть, вот опять же, если брать мой опыт перевода вот этой книги «Семь лекций о трактате Ван Гувая по поэзии Ци», то есть тут очень запутано, потому что это профессор китаянка, которая давала лекции в Пекинском университете, потом их превратили в книгу, ну и присовокупили туда трактат Ван Гувая. Так вот это все, это как бы такая смесь ну, достаточно простых разъяснений этой специалиста и потом Вэньянь, такой суровый Вэньянь в исполнении Ван Гувая. Вот с китайской стороны редактором выступала специалист по истории китайской, простите, по истории российской синологии Лю Ромэй. То есть это профессор из университета, по-моему, иностранных языков в Пекине. Вот она как бы выступает таким человеком, который вот предложил нам и как-то вот осуществил всю эту, этот проект. Да? То есть это опять же не было какое-то лицо там из министерства и так далее. То есть это все вот такая цепочка. Мы не знаем, сколько там людей с китайской стороны, в общем, было задействовано. Да? Но вот в ее лице это было связующее звено, которое позволило реализовать этот проект, он вылился в книгу. Сейчас работаем над учебником.
Просто очень... Да, кстати, учебник, интересное слово. А про лекции о поэзии Ци. Ведь интересно, сколько людей такую книгу в России купит? Потому что все-таки это очень специфичная вещь, насколько я понимаю. И...
Абсолютно вы очень... Вы зрите в корень. Когда я переводила эту книгу, я вот все время боролась с этой мыслью. То есть она меня постоянно посещала. Вы понимаете, она на китайском языке – это совершенно простое изложение вот для широкой публики. То есть даже не для филологов, даже не специалистов, вот для какой-то там огромной аудитории, просто интересующихся. Да? Естественно, когда эта книга оказалась в России, была издана на русском языке, она моментально превращается вот в что-то такое узкоспецифическое. Но вот кто-то прочитает. То есть, условно говоря, я как переводчик и издательство, мы, нам была такая дана вот задача, да, мы ее осуществили за счет китайских денег. Да? И, насколько я знаю, сейчас еще другое направление, в котором Китай собирается вот как бы финансировать такой вот проект, это кино и телевидение. То есть, мой коллега один недавно побывал в Шанхае, там был кинофорум. Вот он говорит, да, собрали много лауваев, собрали много специалистов там из кино, из киноиндустрии, китайской. И вот обсуждали, как же так вот нам бы китайское кино вот продвинуть в мир. Вот, ну, как-то вот не идет оно, да, уступает Голливуду. Как быть? Вот такое было обсуждение, и мой коллега говорит, я вот четко увидел эту задачу, которая сформулирована была, да, вот, продвинуть киноискусство и сериалы, я так подозреваю.
Ну да, это тоже часть мягкой силы. Да, ну, конечно, спасибо вам за такую информацию, можно сказать, инсайдерскую. А вот про учебник, который вы упомянули, можно хотя бы пару слов? Это будет что-то...
Да, ну, учебник сейчас пока в работе, да. Это учебник, он является учебником в Китае, то есть это 30 лет китайской литературы, речь идет о периоде с 1919 по 49 года, ну, то есть это вот республиканский период, да, когда у нас было движение 4 мая, и потом вот там такое было разнообразное литературное творчество, много разных школ, направлений. Вот этот учебник, он был издан издательством Пекинского университета, и вот опять же даже наша коллега Лю Жоумей, которую я упоминала, она на самом деле еще в скобочках упомяну, перевела на китайский язык труд Скачкова «История российского китаеведения». Это такой наш известный очень труд. Так вот, она его перевела на китайский там много лет назад. Он как бы вот в ее переводе там послужил важным источником информации. Так вот, эта Лю Жоумей, она вот сейчас предложила мне, еще мы с одной коллегой разделили книгу на двое, это как раз 600 страниц, и вот бьемся сейчас вот над этим трудом. То есть это та же самая схема, опять же, это китайские деньги, ну, так как бы оплата труда несколько выше, так скажем, каких-то наших там, да, расценок по России, но так, такой проект. Я думаю, что книга, может быть, выйдет года через два, не раньше, потому что там надо... Ну, все ее редактировать, управлять, приводить в божеский вид, это обычно занимает немало времени.
Да. Ой, спасибо.
То есть это, возможно, книга, которая, да, послужит таким пособием для китаистов, студентов,
аспирантов. Учебник литературы, можно сказать.
Да, то есть это учебник литературы, изданный для китайских студентов, да, который вот мы переводим на русский язык, он становится, вероятно, вот таким же учебником, но для... Такой,
ну,
вот,
да.
Нашей, соответственно, нашего студенчества.
Ну что, Сань, может быть, ты задашь вопрос номер три? У нас, мне кажется, такой тоже...
То есть мы хотим погрузиться уже в религию, да?
Ну, на самом деле, шутки шутками, мы уже больше, чем полчаса записали, кстати.
Да, пора поговорить о Боге. Да.
О богах.
Наш слушатель или слушательница, скорее всего, Кира Кити, задает такой вопрос. Очень интересно было бы узнать насчет, в кавычках, народного даосизма. Правильно ли вообще считать, что фэншуй, китайская астрология, все это вышло из даосизма, или это все-таки какие-то отдельные практики?
Ну, я думаю, ты можешь и четвертый вопрос зачитать вместе, потому что это от одного автора и, да, и идет на самом деле очень хорошо в тандеме.
Хорошо, ну, тот же автор и задает, правда ли, что на Тайване до сих пор активно применяется вся эта китайская магия, особенно в бизнесе? Я тут от себя добавлю, что и в предыдущем подкасте про Тайвань, когда мы записывали, тоже упоминал этот случай, что частенько, когда мои, скажем так, коллеги отправляют там фотографии из офиса или даже из спортзалов, я вижу на заднем фоне какие-то алтари, ведра со свечами, поэтому вопрос, Катя, вам, да. Народный даосизм.
Да, абсолютно верно. То есть вот начну, подхвачу то, о чем вы стали говорить. Абсолютно верно. Алтари абсолютно везде. Обязательно будет алтарь бога Цайшеня, бога богатства в любом совершенно вот каком-то малейшем там организации, офисе и так далее. В офисах обязательно, потому что, как мы понимаем, это, в общем-то, притягивает богатство. Ну, вот вопрос такой, конечно, очень общий, что-то насчет народного даосизма. Конечно, тут можно и о самом термине долго рассуждать, но вот принят примерно, да, такой термин, который... Почему именно народный, да, не просто даосизм? Именно вот с целью отделить, так скажем, может быть, даосизм как-то книжный, который там зафиксирован в Даоцзане, да, там в даосском каноне, и что-то такое, опять же, может быть, уже из прошлого, да, отделить это от всего того, что, в общем-то, бытовало в народных массах, когда там были какие-то специалисты по ритуалу, шаманы, медиумы и так далее, вот такого рода люди, которые, в общем-то, помогали своим односельчанам или людям из своего там района решать их насущные вопросы, да, то есть именно вот это и представляется в основной корпус даосизма в наши дни. И в таком же виде он существует, в общем-то, можно сказать, во всех регионах и в прибрежном, приграничном Вьетнаме. Да, и его наблюдать гораздо проще. Но вот опять же, можно сказать, что тут есть и даосы, они тоже присутствуют, но для этого, конечно, надо ехать на Тайвань, смотреть, как они работают. Я вот даже затрудняюсь, где сейчас в Китае материковом можно посмотреть таких серьезных ребят даосов за ритуалами. На Тайване, конечно, это увидеть можно во время крупных очень храмовых праздников, потому что услуги даосов таких вот, которые получили там все эти... документы, подтверждающие их квалификацию, все это, ну, требует, это очень дорого, то есть это только крупные храмовые праздники. в рамках таких праздников вот приглашаются эти специалисты. Там многодневные ритуалы с закрытыми дверями. Да, ну, вопросы фэн-шуй и китайской астрологии, признаться, я глубоко не изучала эти вопросы, но небольшая иллюстрация, которая показывает, как это все соседствует. То есть возьмем, опять же, современный Тайвань и вот такую, в общем-то, глубоко укорененную в традиции ситуацию, как похороны, да, вот усопший. Как правило, та группа ритуальных специалистов, которую приглашает семья, да, для отправления всех ритуалов, потому что, может быть, он буддистом был, или он там все-таки приверженец так называемого дарунного даосизма, так вот тот самый, те самые люди, которые провели весь ритуал, просто у меня недавно был такой опыт участия в нем в качестве невестки усопшего, да. Так вот, в конце, собственно, и проведена была процедура отравнивания урны по всем направлениям при помощи компаса фэн-шуй. То есть вот один из этих людей, он как бы прекрасно вот ориентируется и в этой тематике, то есть он сориентировал эту урну, сказал, так, ребята, вот так ее фиксируем, ну и, собственно, именно в таком направлении вот прах усопшего был, как бы, да, вот по сторонам света он его отравнял. То есть вот вам пример того, как вот где. Конечно, если мы обратимся к историческим корням, то там надо, в общем, читать сложные трактаты, но подозреваю, что, безусловно, свод концептуальный, да, вот основа, она, безусловно, единая и одна, из нее все это выходило. Но вот, конечно же, в свое время были фэн-ши, различные там специалисты по фэн-шую и по разным магиям, это все еще в архаическом Китае присутствовало. То есть это, да, это были разные учителя, но и даосы там тоже представляли собой некую независимую школу. То есть, ну, можно сказать, что как бы сейчас это все благополучно вот в одном пакете существует.
Катя, а у меня вот такой вопрос с этим связанный. Я просто практически не сталкивался, конечно, с мастерами ритуальных услуг, как вы их так прекрасно назвали во время жизни в Китае, к счастью, наверное, к счастью. Хотя, да. Хотя и радости, конечно, наверное, я упустил случай рождения детей, можно было, наверное, там взять им китайские имена и прочее, но вот те буквально несколько раз, когда я сталкивался с информацией о ценах на все эти услуги, меня это повергало в легкий шок. То есть я знаю, что там берут дикие деньги за то, чтобы дать имя младенцу, за то, чтобы провести какие-то ритуалы. Я полагаю, что на Тайване тоже это все стоит недешево. И вот интересно, то есть то, что вы там наблюдали, получается, что это современные люди, которые прекрасным образом знают, что там современная физика гласит, квантовые все эти теории и прочее, прочее, потому что многие из них обучались в Соединенных Штатах, многие работают, как вы сказали, в сфере IT и прочее. И в то же время все равно за большие деньги приглашается ритуальный специалист, который будет что-то там выравнивать по фэн-шуй или который будет переставлять мебель в офисе тоже по фэн-шуй. Вот как в тайваньской душе это все сплетается воедино? Не видят ли они в этом какой-то конфликта, какой-то дихотомии, какой-то несуразности?
Да, вот вы совершенно верно, опять же, выделили этот момент. То есть вот как неудивительно, да, то, что в нашем... Да, в нашем сознании это вещи, в общем, казалось бы, то есть чем выше уровень образования людей, да, так далее, тем вот они работают в технологических отраслях, так далее. Тайвань – это вот действительно иллюстрация того, что вот это одно, да, работа или там содержание деятельности, оно может быть весьма там высокотехнологическим, да, но все, что касается жизненного цикла человека, рождения, да, там, может быть, какие-то болезни, что там встречаются, или там безденежье, тоже как бы такая вот, как мы знаем, для китайской души крайне такая важная тема, как бы вот этому источнику богатства, как-то так подобраться. Вот, вот это все, и, безусловно, смерть – это важнейшая, в общем-то, как бы, да, веха. То есть это конец жизненного пути, но это никак не конец там, бытования души. Так вот на этом совершенно не, ну, никак невозможно сэкономить. Да? То есть я, опять же, вот могу из опыта своей семьи это подтвердить. То есть люди, которые, в общем-то, как бы, ну, не склонны там, да, склонны к такому экономному, рачительному образу жизни. Вот что касается похорон, там уж вот были выложены, ну, буквально там десятки тысяч долларов, и это как бы, ну, такая еще весьма средняя небольшая цена. Да, что касается различных хозяев бизнесов и людей, которые вот как-то хотели бы улучшить там свою, в общем-то, ауру своего предприятия, да, безусловно, все эти услуги, они существуют. На Тайване очень много таких специальных, как сказать, маленьких офисов, я даже не знаю, как таких кабинетиков, в которых сидят там все увешано тоже различными табличками. Так вот, это как раз те самые люди, которые оказывают услуги и по подбору имени, да, там по 8 иероглифам и дате, и часу рождения ребенка, и все-все-все, что вот касается, также у них очень принято вот снятие испуга с детей, шоу-динг, то есть когда там ребеночек плачет, вот они его там как бы талисман сжигают, дают попить водичку. То есть вот это все, это совершенно обычные бытовые явления, которые, я полагаю, вот совершенно никак не противоречат с уровнем образования. Да, может быть, человек приехал из Гарварда, но вот, тем не менее, вот эти вещи, они остаются, так сказать, по старинке.
А вот, Катя, у меня такой вопрос, касающийся вот этих услуг. Есть ли подобное на Тайване, как в Гонконге, когда на ночном рынке, не помню сейчас название, неважно, целая улица сидит, вот гадатели, именно предоставляющие такие услуги, которые там сделают, посчитают суаньмин, или, ну, в общем, спектр достаточно широкий, и постоянно у них я вижу клиентов, вот. Или еще есть, опять-таки забыл место, но неважно, под мостом сидят ведьмы, которые тоже рассказывают о своей клиентуре. Но это на другой, это на островной части Гонконга. Вот, ведьмы, которые рассказывают тоже многочисленным своим клиентам о том, что, значит, отвечают на все вопросы. Да? Вот есть ли что-нибудь такое... Да-да-да. Есть ли что-нибудь такое, вот это вот уличные услуги, я понимаю, агентство агентствами, а вот есть такие бродячие артисты, которые вам, в общем, может быть, и подешевле, и со скидкой, и там дадут тоже какой-то совет и расскажут там, чего боятся,
да, снимут. Вот, кстати, говоря,
как раз был вопрос про лицензирование всего, то, что Катя заикнулась, что на Тайване как раз нужно там лицензию получать. Получается, вот Макс спрашивает про нелицензионных каких-то, ну, или уличных, да?
Да, да, да. Ну, может, у них есть лицензии, то есть, знаешь, как бы или есть лицензия от государства, а есть признание собственного круга специалистов, поэтому не обязательно, чтобы государство признавало твои компетенции. Достаточно, чтобы там бабушки, которые сидят рядом,
да, абсолютно верно. Вот мне кажется,
своей.
Что мнение социума, сообщества и потенциальных клиентов или вот эти все, репутация, она гораздо важнее в этом ремесле. Но могу сказать, что вот навскидку, так вот я сейчас не могу вспомнить, где в Тайбэе такая улочка, то есть ночных рынки, их, безусловно, очень много, это такая важная очень часть тайваньской культуры, как и всего там Южного Китая, да, то есть там оживленно кушают, смотрят, что такое покупают. Есть, безусловно, и сидят люди, которые помогут нам, да, вот разобраться, погадать, подобрать даты и так далее. Но вот я, пожалуй, так скажу, что нету такого вот места, где сконцентрировано именно такого рода специалисты. Возможно, в Тайбэе где-то есть улицы, где довольно много таких лавочек. Но вот я не могу сказать адрес, потому что сама не прибегала к их услугам. Но опять же, еще раз подчеркнем, да, что совершенно мне не проблема, нет никакого конфликта, да, в душах, в головах наших китайских друзей, тайваньских, вот между всем этим прогрессом, тем, как они там в интернете все это у них там по QR-коду там они все заказывают, да, и через приложение расплачиваются там, Alipay, кстати, пришел к нам недавно на Тайвань, там всех шокировал. Вот с этим всем, да, с этими традициями совершенно прекрасно все это согласуется.
Гадания по QR-коду еще нет такого?
Вот, да, почему бы и нет? Мне кажется, суанмина. Это инновация, которую найдет своего, безусловно,
своего. Но на самом
клиента.
Деле это легко... Отсканировал, пока сканируешь QR-код, данные поступают, изучают все твои поведенческие факторы, всю твою базовую информацию, и вот тебе выдается прогноз.
Вот, кажется, замечательно, видите, вот это вот наше как бы, вот такое мышление, а вот как бы китайские коллеги-то, не прослушав нашла Вайкаст, то не реализовали, и вырастет какой-нибудь новый там юникорн, типа Джека Ма подвинет.
Да,
вот.
Да, да.
Либо сам Джек.
Миллиард.
А чем шокировал Alipay тайваньскую публику? Вот вы
ну, я хочу сказать, что вот на Тайване... Да-да-да, там просто, мне кажется, гораздо строже вот регулирование финансового вот этих всех таких такого рода систем платежей, то есть у них вот этот финтех, он тоже, в общем-то, как-то так под более строгим контролем государства, ну, не знаю, так вот сложилось или целенаправленно, но шокировал тем, что там вот говорят как-то какие-то случались накладки, и, конечно, сразу увидели тут черные как бы происки континента, потому что, как мы должны помнить, что такой фон, в общем-то, мрачно нависающего континента, он присутствует. Но это уже немножко если отклониться, да. Тема, наверное,
да, я извиняюсь, просто задели тему, которую я как бы работал в Алибабе, и весь интернет такая тема моя. Мне кажется, тут это протекционизм вообще тайваньский существует. Я даже как-то видел рекламу, просматривая ролики на YouTube через тайваньский IP-адрес, да, через VPN. И мне рекламировали что-то вроде альтернативу Alipay, Называется Тайван Бао.
Да-да-да, есть
Джифу
такой,
Бао,
есть.
А Тайван Бао, кажется. То есть подчеркнуто, что это не Джифу Бао, а вот это тайваньский Бао. Да. Вот, извиняюсь, что я встрял с этим.
Нет, почему? Это очень интересно.
Алик, ты, может быть, хочешь там со следующим вопросом?
На самом деле очень многих людей интересуют особенности жизни иностранцев на Тайване. Ну, в первую очередь, это климат. Вот у нас этот вопрос пришел через Инстаграм, Алла Рич. Она, полагаю, что это девушка, прислала такой вопрос. Особенности климата, тайфуны и прочее, я полагаю, что землетрясения. И какие профессии востребованы? Нужны ли программисты? Хотя, кстати, вопрос, программисты нужны. Может, это не девушка спрашивала, может, это девушка-программист, не знаю. Но вот буквально несколько слов. Как вам живется на Тайване? На самом деле, не страшно жить на разломе?
Да, периодически потряхивает, то есть небольшие землетрясения, они происходят, но действительно можно к этому привыкнуть. Что касается тайфунов, ну, опять же, города, как правило, вот они не так сильно оказываются задеты этим. То есть, да, естественно, тайфун может пройти по любой, как бы задеть любую часть Тайваня. В основном он задевает, как правило, и центр, и юг Тайваня. Вот. Больше страдают, конечно же, угодья, сельское хозяйство. Там урон практически каждый год весьма значительный. То есть, действительно, да, это большое бедствие для Тайваня. Вот. Как живется иностранцам? Ну, я думаю, везде им хорошо живется. То есть, тут очень важно провести грань между теми, кто, в общем, как иностранец живет. Да? Я вот, например, как бы живу в семье своего мужа, он у меня тайванец. Да? То есть, это как бы такое погружение, ну, полное погружение в тайваньский быт. Вот я как бы окружена тайваньцами, и это вот одна, да, история. А другая – это вот когда как бы там человек просто работает, живет, он, в общем, может так поверхностно соприкасаться там, да, с какими-то реалиями и, ну, их знать, экспат, о них знать понаслышке, да, но экспаты – это вообще там люди, да, с высокими зарплатами, мы о них вообще молчим. То есть, ну, Тайвань считается, да, очень комфортным, приветливым к иностранцам, действительно, даже лаваем вас никто не назовет, то есть, как бы вайгуэрэн – это вот такой максимум, что вам там в спину кинут с таким изумлением, то есть, действительно, ну, иностранцев видали, к ним относятся действительно дружелюбно, если вы там беспомощно стоите где-то там по-английски, вам там что-то разъяснят, как пройти, куда. Это есть. Значит, очень большое уважение испытываю к девушкам-программистам, потому что, живя на Тайване, ощутила, что как-то вот как китаистка там совершенно ни к чему и не нужна. Тут вот надо признать. Действительно. Там, в общем-то, все на китайском говорят, и даже на тайю прекрасно. Так вот, возникла у меня тоже мысль пойти поучиться вот чему-то в этой области. Ну, мне кажется, что да, нужны, но это ведь такая, как бы, не знающая границ профессия, то есть вы всегда должны просто ориентироваться, да, каковы ваши навыки. Если вы работаете на каком-то там самом острие технологий, то да, Тайвань сейчас очень, вот, мне кажется, приветствует и приглашает к себе специалистов, вот, чтобы не отстать от Америки там, по разработкам, да, там, в области искусственного интеллекта там, и т.д. и т.д. Вот всего этого, потому что, как я знаю, от них там, в общем-то, люди едут, уезжают в Штаты, вот, люди из этой области, если они так сильные специалисты. Поэтому, в общем, естественно, если едут на Тайвань, то... Но тут надо помнить, что работа, в общем-то, на Тайване, над чем чревата? Это как бы без, в общем-то, переработки, да, неоплачиваемые выходные. Вы тоже можете быть на работе, в общем-то, как бы вот это нормальная практика, да. И тут, в общем, надо быть готовым к тому, что вас там ожидать, будет от вас ожидать вот такого рода преданности компании. Называется «Е1-Динша». То есть преданность должна быть.
Ну, а зарплаты, насколько я помню, на Тайване не такие высокие зарплаты. Это
абсолютно
тоже
верно, да, да. Это
является
так
таким
и есть
фактором, скорее, да,
отталкивающим, скорее, да, специалиста от, да, переезда на Тайвань. То есть тут, опять же, мне кажется, так, иностранный специалист, во-первых, он всегда будет конкурировать с местным, местных кадров, да, достаточно много, уровень образования в среднем довольно высокий, да, там на Тайване, в общем, сейчас в вузы поступает чуть ли не 100% там выпускников, да, то есть вузов очень много, и частные, государственные, а учить не хочу. Вот как следствие, в общем, своя рабочая сила, готовая работать там за невысокую зарплату, она есть, да, и, ну, достаточно квалифицированная рабочая сила. То есть, если вы, опять же, да, некий такой вот ценный специалист, там, и у вас есть вот уже какие-то контакты, там, да, с Тайваньской академией Синика или какими-то университетами, какой-то такой научной отрасли, то да, вы вот можете там на какую-то другую нишу, в другую нишу доходов попасть. Да, это есть. Например, очень много Академии Синика, постдоков различных и программ, где иностранцы прекрасно там работают, сотрудничают. Но это все, подчеркну, не на такой вот как бы долгосрочной основе, либо продление контракта идет. Потому что Так, чтобы вот там вы осели, это не совсем всегда отвечает интересам, мне кажется, собственно, Тайваня.
Ну да. Да, ну это, кстати, отличное дополнение, считаю. Вот у нас же был недавно совсем тайваньский выпуск, мы приглашали троих целых, да, спикеров. И вот, вот довольно другой немножко взгляд, и спасибо большое. По Тайваню есть ли еще у нас какие-то вопросы, или мы двинемся дальше?
Нет, мы двигаемся дальше.
Время,
Макс, тебе, наверное, следующий вопрос.
Итак, вопрос от автора Алекс Линус. Вопрос простой, вот, и тем не менее. Встречаются ли буддисты, проявляющие агрессию? Вот, казалось бы, такое противоречие,
да,
может быть, одно другому,
что
но тем не менее, люди всякие,
буддисты
тоже.
Никак не проявят агрессии даже в адрес мухи, да? Обязательно носить такую с собой муха, от мух, от насекомых, их отгонять перед собой такой...
Мухогонку.
Да, мухогонка. Я вот недавно искала это слово, мне тут надо было для работы, но так и не нашла. Так вот, ну, мне вот, знаете, единственный пример, который какой-то небольшой агрессии всплыл, вот мы когда оказываемся в Тайбэе, теоретически там недалеко от одной из станций метро висят плакаты, которые сказаны: не верьте ни в коем случае монахам, представителям ламаистской школы даосизм, то есть это цанчуан. Ибо как они там, такие-то негодяи, да? То есть вот небольшой такой вот конфликт интересов.
Буддизма,
да? Да, то есть это вот внутрибуддийские какие-то конфликты, потому что Тайвань, в общем-то, это такой достаточно серьезный оплот буддизма махаянского сейчас в современной Восточной Азии. Там есть очень крупные такие буддийские организации с мощнейшей финансовой базой. Так вот, они, тем не менее, вот встречается такое вот столкновение интересов, когда там также появляются и буддисты-ламаисты, которые тоже вот... Есть свои адепты, есть последователи. Но вот мне в жизни не встречалось ни одного агрессивного буддиста. Вот, значит, редко, видимо, это явление редкое.
Вытекает вопрос, как относится к Далай-ламе, главному ламе все-таки.
Ой, ну, конечно, лучший друг Тайваня, безусловно. Он ведь, в общем, понятное дело, в политическом плане как бы ситуация схожая. То есть какой-то Тибет борется за свою независимость, вот Тайвань. То есть, ну, он набывал на Тайване, по-моему, пару лет назад он приезжал, и это все, конечно, тоже вызвало там недовольство в КНР. Ну, да, очень хорошие отношения. Как к личности,
а, кстати,
как к лидеру.
Катя, да. А вот такой вопрос, который, ну, он у меня сейчас возник в голове, но после того, как вы упомянули вот определенные конфликты между Тайванем и материком, вот то, что вы сейчас живете на Тайване, то, что ваша тема исследования так иначе связана с Тайванем и прочее, как вы думаете, может ли это в какой-то момент вам сослужить плохую службу, если вам надо будет поехать на материк? Или, например, то есть, если вдруг в каких-то статьях вы критически отзоветесь, например, о ситуации, может быть, там, с какими-нибудь храмами или с тем, как религия в Китае зарегулирована государством. Да. То есть, или пока для вас это вообще даже на горизонте не мелькает, вы об этом не задумываетесь и даже, может быть, не знаете никаких коллег, у которых были бы такие казусы. Просто мы эту тему поднимали с
Габуевым. Ну, я могу сказать, что я действительно... Да.
Да, но интересно, то есть, конечно же, ответ такой, я понимаю, это самое логичное.
Нет,
что
это
если...
очень интересная тема, и, конечно, есть большой, кстати, академический обмен, то есть, я знаю огромное количество тайваньцев, они сейчас уехали на материк там преподавать, вести исследования, да, по простой причине, что там финансирование гораздо лучше. Вот, у меня даже есть некоторые коллеги-иностранцы, там ведущие, как бы, преподающие на Тайване, которые тоже, в общем, как бы так уже там присматриваются к какому-нибудь Сиамэньскому университету или там каким-нибудь еще приятным университетом на юге Китая, чтобы ближе летать было домой. Да, ну то есть, мне кажется, тут я, возможно, не очень хорошо сейчас знаю конъюнктуру и, в общем, такую атмосферу в самом Китае, да, потому что я там была уже, да, достаточно давно на конференции, 4 года назад, и так вот слыхала, что действительно как-то вот, ну, суровее становится как-то там надзор за высказываниями и так далее, и так далее. То есть, в общем, в академической среде, мне кажется, все нормально, то есть, и много китайских специалистов приезжает на Тайвань, просто огромное количество на конференции, и они едут, и вот как бы иностранцы, которые там где-то тоже в этих странах пребывают, туда-сюда ездят. Ну, не знаю, затрудняюсь сказать, будут ли мои высказывания, сыграют ли против меня, но пока я еще не планировала переезжать на Тайвань работать, простите, в континентальный Китай работать, вот экологическая обстановка меня тоже отпугивает от поездки туда.
До вас не доходит смог?
Доходит, доходит.
Через,
да,
через пролив
наш.
Регулярно, регулярно прилетает смог. Все, все нормально, да.
Максим Титушин спрашивает, способствует ли фонетическая структура китайского языка пустым, бессодержательным разговорам?
Потрясающе. Максим, это мой старый друг из Пекина. Я ему передаю привет благодаря вашей этой передаче. Ну что ж, Максим, вот за что ценю, так это вот за такой вот практически в алексеевском стиле вот выделение некоторых таких болевых точек. То есть, знаете, вот скажу честно, мое такое видение вот, собственно, системы общения между да, там, китайцами и тайваньцами, оно зачастую да, достаточно бессодержательно, потому что не принято, да, как бы говорить друг другу какие-то там такие вещи в лицо, да, то есть вот как-то все витиевато, обходя, в общем, пару болевые точки или там какие-то вопросы, которые давно назрели для обсуждения. Вот, насколько фонетическая структура способствует, ну, может быть, но могу сказать точно, что в самой культуре заложено вот избегание, да, острых тем или там каких-то ну, например, там что-то такое, может быть, между супругами там назрело или там в семье между поколениями что-то назрело. Вот что угодно можно говорить, да, там какие-то вещи говорятся, там сотрясается воздух, но как бы к сути проблемы никто никогда не перейдет. То есть, может быть, действительно... Да-да, либо вот какой-то просто проблема, она висит в воздухе, но никогда никто как бы к ней не перейдет и ее ну, не обсудит. То есть я считаю, что вот это такая, ну, аспект культуры, к которому вот нам, может быть, выходцам из России тяжеловато привыкнуть. Мы привыкли как-то так вот рубить с плеча там в эмоциональном каком-то порыве. Ну, я не имею в виду ссоры, а вот именно как бы стремление прояснить все на словах, то в китайской культуре, по-моему, такого стремления нет. Так что, Максим,
ну, тут
да.
Небольшая зарисовка из тоже из моей жизни. У меня сыну скоро будет 1.5 года, и вот он еще не говорит, ну, то есть он мама, папа, понятно, говорит, но сейчас он достиг такой фазы, что вот у него начинается такая речь-тарабарщина, да, вот фонетическая структура очень похожа с китайским языком, поскольку там часто в конце каких-то вопросов добавляется там «а», что-то там непонятно-непонятное, а в конце «а», да. Но вот бессодержательность, это точно, по крайней мере, родители не понимают, что хочет сказать автор, что хочет сказать сын.
Ну да, что ж, могу сказать, держитесь, готовьтесь, что вам придется всем всегда объяснять, что это такое ребеночек, вот он там иностранец и так далее, вот он говорит, не говорит на китайском. Ну, в общем, так сказать, стандартный каждодневный список вопросов к вам, родителям, и к малышу. Да.
Ну, мы будем надеяться, что он будет говорить на нескольких языках.
Ну, конечно,
конечно. Няня у нас китаянка, так что надеюсь, да.
Да, ну тогда...
Да, ну вот...
Кстати, я думаю, что очень интересная тема для одного из подкастов – поговорить о воспитании детей в Китае, о том, растут ли они билингвами, насколько им сложно ли просто учить китайский язык, насколько им сложно ли просто учить русский язык, как они быстро теряют или приобретают языки. Кстати, надо поставить на заметку и действительно этот вопрос обсудить, потому что у нас же есть большой круг знакомых, у которых дети родители.
У которых по 5 детей, да, или по 3 детей разного возраста.
Очень интересная тема, да. Я тоже могла бы от себя, если будет интересно, какой-нибудь комментарий к этому
да,
всему добавить.
Да.
Так кто-то тоже переживает эту ситуацию.
Итак, вопрос номер 9. Автор Алексей О. Почему от китаеведа не больше пользы, чем
хороший
от
вопрос.
Театрального
критика? Что где когда?
Ну, в общем, конечно, это уже какая-то роскошь.
1 минута.
Может быть, общество да, вполне могло бы себе позволить, когда позволяет себе иметь китаеведов там, в качестве своих там, граждан. Ну, это, конечно, шуточный вопрос, но, безусловно, это вопрос, который возникает в головах у всех нас. Вот я, например, на Тайване, но четко ощутила, что китаевед, он как бы пригоден только там в странах, да, иных странах, где вот изучают Китай тем или иным образом, а, собственно, человек, оказавшийся внутри Китая, он, ну, там, я в данном случае говорю больше о Тайване, он как бы осознает, что ну и вот что. Чем же таким он, собственно, полезен, будучи китаеведом? Да ничем. Вот. Ну, чем тогда полезен? Не будем так уже совсем на ноль сводить нашу ценность. Ну, вот, в общем-то, так, да, это данность. Ну, вот, потребность в обществе существует, людям интересна, экспертная.
Ну, по крайней мере, не хуже
да, знаете,
театрального
критика.
Да, знаете,
я сейчас, да, на волне такого подъема Китая, ну, пожалуй, да, может быть, он даже чуть более ценен в какой-то шкале, чем театральный критик. Чуток повыше.
Весь мир театр, Китай тоже театр.
А мы все в нем актеры.
Все сходится.
Ну, как-то совсем грустно. Мне кажется, что очень многие в мире интересуются Китаем, и если, да, вот выйти из этой среды, где сплошной Китай, то, наверное, за ее пределами китаевед может почувствовать себя гораздо более востребованным.
Да, я вот поэтому и люблю иногда вот летом на родину выехать. Вот как-то сразу себя ощущаю тут иначе. Именно для таких ощущений и езжу.
Ну вот.
Да, тот, кто куда лучше, поедешь, чтобы ощутить себя пригодным. Ну, какой-то конгресс. Ну вот у нас, кстати, была в свое время такая тематика. Приезжали театроведы, изучали такую фигуру, как Мэйлан Фан. Это, как мы знаем, известный актер пекинской оперы. Так вот, было огромный интерес со стороны китайских театроведов. Вот как же вот там прошел обмен театроведческий между Мэйлан Фаном и нашими там ведущими режиссерами, актерами в 1935 году, когда он с государственным визитом прибывал. Ну вот, да. Тогда как раз свозили там нескольких театральных критиков московских на пекинскую оперу, вот в лучший театр. Ну, понравилось им. Очень так прекрасные были актеры, ведущие и так далее. Ну, как они сказали, конечно, несколько наивная пьеса, но вот, тем не менее. Он, я, насколько знаю, статью где-то дал в газете об этом. Так что, вот видите, театральный критик тоже
сильный. Ну, нас, я чувствую, проходит постоянно то, что вот, китайские лучшие книги не факт, что будут лучшими в России, китайские сериалы, китайское кино тоже не факт, то, что смотрят в Китае, будет популярно.
Ну, тут, вот, видите, это был театральный критик, вот он совершенно не китаевед, да, то есть его взгляд это вот такой совершенно обременен, так сказать, нашими, там, нашей эстетикой какой-то западной, вот он взглянул на пекинскую оперу, да, как он на нее взглянул. Ну, тем не менее, там все-таки было больше позитивных эмоций, нежели какого-то недоумения. Все прошло хорошо.
Ну, а я, кстати, возвращаясь к этому вопросу, сравнительной пользы...
Тебя задело?
...китаеведа и театрального критика. Нет, я хочу сказать, что, да, вопрос шуточный, но этот читатель у нас на сайте отмечался раньше. Именно он выступал с такой критикой, что китаеведы не приносят пользы России. И, кстати, я очень боюсь, ну, я полагаю, так и будет, что после этого подкаста он проявится и скажет, ну вот, видите, я же был, значит, прав, да, вот если, соответственно,
кто-то
у нас...
Кто-то там что-то такое такие... сказал.
Ну, он скажет, что он был прав, потому что даже ваш пример, вот вы уехали на Тайвань, он скажет, ну вот как же, а где же польза России матушки от китаеведов? Да, но вот эта тема, так или иначе, мы к ней возвращаемся уже на протяжении нескольких подкастов и пытаемся понять, кто же прав, где же, не знаю, где китаевед более полезен и как он должен быть полезен своей родине. Но у меня тоже нет готового ответа на этот вопрос.
Ну, я могу только суммировать, что только исключительно специфические китаеведы могут быть полезны на Тайване. То есть еще раз подчеркну, что он так или иначе, по крайней мере, мой опыт мне показывает полезнее у себя на родине, нежели вот уехав на Тайвань. Это однозначно.
Вы стреляете себе в ногу, можно сказать.
Ну, говорю, что
мамы говорю, как есть. Нужны.
Да. Да. Это вопрос от бывшего любителя, но, насколько я понимаю, за этим ником все-таки скрывается девушка. Мне так кажется. Да, то есть это бывшая любительница. И вопрос такой: раскройте сакральную тайну белых носочков в китайской интимной культуре.
Ах, ну,
сакральная тайна.
Да, вот опять же промашка вышла. Это обязательно требует специального подкаста. То есть, ну, никак нельзя вот такие вещи серьезные, сакральные мешать тут с обсуждением других вопросов. Ну, вот что ж сказать. Ну, вот на Тайване жарко. Белые носочки нейлоновые. То есть, ну, вот как-то все время, не знаю, не видела даже вот как-то и в продаже их особо. То есть, наверное, это все-таки какое-то достояние вот... Так-таки материка. У нас на Тайване без белых носочков народ обходится. Вот как-то так отвлечусь. Но и добавлю, что да, возможно, тут требуется на какой-то мощный грант подписать большую команду исследователей и таки происследовать вопрос потщательней. Да.
Я бы еще Японию прошерстил на тему
носочков. Я считаю, надо отложить вопросы и уделить ему целый подкаст.
Конечно.
Вот, провести все-таки какое-нибудь исследование и посвятить его исключительно белым носочкам.
Сакральная
тайна. Да, причем не просто белым носочком,
в интимной культуре при этом.
Конкретно применение.
Хорошо.
Конечно.
Да, не просто так, в определенном, да, применении. Надо заморочиться.
Стоит того, стоит того. Часа,
подкаста. О носках.
Да. Отдать этому. Да.
Ну
да.
Что,
набираем материал.
Да, присылайте ваши истории про белые носочки, да. Ну что, а мы тогда объявляем нашу рубрику «Грамота», правильно? И
да.
В этой грамоте мы просим Катю, пожалуйста, мы знаем, что у вас есть любимые слова, любимые выражения, что-то, что вам хотелось бы, может, посоветовать нашим слушателям. В принципе, все, что хотите, скажите нам, мы это потом пропишем в шоу-нотах, поэтому те слушатели, которые нас дослушали до конца, до рубрики «Грамота», они... я думаю, смогут этим в полной мере насладиться.
Да, но это непростой, опять же, было непростой вопрос. Задумалась над тем, что же все-таки такого предложить слушателям. Ну вот из тайи, выражение на тайваньском диалекте, это такая вот любимая формула, которая обычно там предваряет любую фразу, это «огаригом», то есть «оканидя», я тебе говорю там то-то, то-то, вот слушай. Ну, а из чиньюев, вот недавно мне попалось и понравилось такое выражение, как звучит оно так, «байджа пунао». Неплохо в качестве такого лозунга для всех нас, кто борется с каждодневными жизненными тяготами, не сворачивать с пути, несмотря на сотни препятствий. Вот. Но это вот, как мы знаем, такой лозунг, возможно, им руководствовались Гуань Юй, Чжан Фэй и прочие великие воители, полководцы прошлого. И сейчас, наверное, тоже многих он...
Некоторые из них стали даже... Некоторые стали богами, кстати,
да?
Все-таки. Вот Гуань Юй, да, то есть, соответственно, наш бог войны. Да-да-да, ну, императором все-таки... Да, ну, а некоторые стали императорами. Вот напоследок такой вопрос. А вот... Ой, нет, не буду задавать, потому что мы иначе уйдем на новый виток. Но надо будет с вами все-таки, наверное, сделать еще один подкаст про китайских богов. Мне кажется, эта тема и именно поговорить про религию, на самом деле именно про даосизм, про буддизм, мне кажется, тема очень интересная, потому что, несмотря на... Кстати, вот, ребята, мы много прожили, много лет в Китае, да, но у меня часто нет прям совсем стройной... космогонии китайской в голове, да, то есть я примерно понимаю, как устроена преисподняя, я примерно знаю пантеон китайских богов, примерно понимаю, о чем буддизм и прочее, прочее, но мне кажется, это очень-очень интересная тема, и они интересны и для разговора между нами, и интересны наверняка для наших слушателей, вот такой даже просветительский подкаст надо бы нам сделать.
У меня вообще не все строено в голове.
С космогонией.
Но я согласен, что да, к сожалению, к большому сожалению, мы не смогли все вопросы задать, их очень много. Вот, и у меня тоже много вопросов, Катя, которые, ну, мы оставляем все-таки приоритет для наших вопросов, которые задали слушатели. Вот, мы их по ним прошлись, но очень много осталось других вопросов, которые бы хотелось задать не только по богам и по религии, но и по проекту
«Наследие
Алексеева».
Да, да.
Олег, ты хотел поговорить, поэтому, да, мы совсем не затронули эту тему. То есть, да, очень много еще о чем можно поговорить. Я надеюсь, что у нас будет такая возможность.
Я тоже.
Да, я двумя руками за. И большое спасибо, Катя, потому что было очень интересно. Вот, и, к сожалению, да, временные рамки нас ограничивают. Мы не можем все сразу за один подкаст закрыть, но мне кажется, что у нас хороший задел для второй встречи в эфире.
Спасибо большое. Мне тоже было очень интересно поговорить, ответить на вопросы, поразмышлять над некоторыми такими острыми проблемами. Спасибо большое. Если будет возможность, конечно же, мы еще найдем возможность обсудить ряд упомянутых вопросов. Всем всего наилучшего. Спасибо.
Да, вам спасибо еще раз, Саня. Не знаю, будешь ли ты музыку объявлять, или мы уже прощаемся с нашими слушателями?
Не, я обязательно объявлю. Ну, естественно, я присоединяюсь к благодарностям Екатерине. Большое спасибо за время и за вообще рассказ. А у нас, то есть, грамота и музыка у меня будет совмещена, поскольку в конце нашего подкаста проиграет композиция таких исполнителей R&B и D-Day. А песня называется... Сяолу Луанчжуань. Я решил загуглить, что же значит маленький олень, как бы спотыкается, грубо говоря, бьется. Почему-то Google Translate перевел это как олень хаос, но китайский словарь подсказал, что это неспокойный, неугомонный из-за большого количества эмоций. Вот, так что такое есть выражение, возможно, чэнью или просто такое выражение. Да. Так что вот, слушайте Сяолу Луанчжуань, и спасибо за прослушание подкаста.
Спасибо.
Спасибо большое.
Пока-пока.
Спасибо всем и до новых встреч.
Пока.
Пока-пока. I'm feeling good.
I'm feeling good.